Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с народным артистом России, поэтом, автором и исполнителем песен Михаилом Ивановичем Ножкиным.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! У микрофона священник Андрей Спиридонов. Двое бесноватых встречают Христа на другом берегу Геннесарецкого озера, в стране Гергесинской. «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас!» Кричат они Христу. Хотя на самом деле говорят в этих несчастных, взявшие над ними полную власть бесы. И здесь, на примере конкретного евангельского эпизода, Священное Писание свидетельствует нам о реальности той злой и темной силы, представителей которой христианская традиция издавна именует бывшими ангелами из-за своей личной позиции по отношению к Богу, ставшими демонами, бесами, духами нечистыми. Также мы видим здесь именно разрушительное проявление этой силы, истинный характер демонического отношения к человеку, да и вообще ко всему живому в Богом сотворенном мире. Суть же этого отношения заключается в том, что дьявол и с ним вся сила бесовская, хотя изначально имели добрую ангельскую природу, но после отпадения от Бога никогда и ничего благого, положительного, доброго не могут принести или дать человеку, но всегда несут только разрушение, утрату, смерть, урон. Так и в данном евангельском эпизоде бесы, изгнанные из двух доселе бесноватых, по их же просьбе вселяются в свиное стадо и тут же влекут это стадо в погибель, низвергаясь с обрыва в море. Святые отцы говорят о том, что дьяволу свойственно стремление к материальному развитию, к воплощению, которое в принципе неосуществимо, потому что ангелы изначально созданы как бесплотные духи, но которая иррациональным образом присутствует в действиях демонической силы и также не ведет ни к чему положительному или созидательному по отношению к человеку, окружающему миру и всему живому. И всякая романтизация или поэтизация того или иного дьявольского действия или образа, который эти действия могут принимать, неизбежно погрешает против истины, неизбежно включает в себя ложь как таковую, потому что усваивает самому дьяволу хоть что-то положительное или созидательное, а это значит клеветать на Слово Божие, которое свидетельствует об этом враге рода человеческого, что он был человекоубийцей от начала и является отцом всякой лжи. Один из наиболее характерных примеров такого рода романтизации – это роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», а также и недавняя экранизация этого романа. Можно спорить о художественных или литературных достоинствах этого произведения, можно по-разному трактовать и наличествующую псевдоевангельскую линию, тогда как из одного эпиграфа видно, что главным героем романа и является дьявол, фигурирующий под именем Воланда. Именно он, а также похождения его свиты, изображены с наибольшим блеском и убедительностью, в то время как блажененький Иешуа ни в какое сравнение с этой дьявольской фееричностью не идет. И что бы там ни говорили премудрые в своем роде толкователи этого романа, пытающиеся доказать, что таким образом Михаил Булгаков хотел обличить советское безбожие, показать, какому разгулу бесовщины оно ведет, а в определенной степени автору это действительно удалось. Все равно одной из главных содержательных составляющих романа оказывается возвеличивание, романтизация образа дьявола и иже с ним. А когда это так, все остальные нюансы, детали, другие линии этого литературного произведения уже оказываются, словно проказой, заражены магией этой Воландиады, и выкристаллизовать какой-либо чистый содержательный смысл оказывается чрезвычайно сложно, потому что везде начинает таиться этот хихикающий бесенок, принимающий обличие различных персонажей, или же просто возникает недоуменно-тоскливое ощущение, особенно от финала романа, от всех этих прогулок Пилата с Иешуа в лунном свете, визитов псевдо-Матфея к Воланду, а также, что характерно, и от многосерийной экранизации, где вроде все правильно, почти все, что называется по тексту, но возникает ощущение чего-то тоскливого и мутного, быть может, как раз от того, что иначе от общения с нечистью и не бывает. Если же мы вспомним евангельский эпизод, повествующий о стране Гергесинской, то увидим, что, несмотря на то, что Христос избавил тех двух человек от столь жестокого беснования, жители той страны вышли ко Христу с просьбой покинуть их, уйти, потому что им не нужно то благо, которое принес им Христос, освобождение от греха. Они не желают расстаться со своими свиньями, то есть со своими страстями. Жителям страны Гергесинской дороже их одержимость, их собственное беснование, почему они фактически и изгоняют Спасителя. Тем самым в стране Гергесинской нет Христа, нет света истины и правды Божией. Тьма есть тьма, и даже если ее поэтизировать, прославлять и находить в ней свой подтекст или тайный смысл, даже если тьму называть светом, то истинным светом она все равно не станет. Можно сказать, что в несколько символическом смысле такого рода произведение, как «Мастер и Маргарита» Булгакова, тоже принадлежит к области страны Гергесинской. Там нет Христа, но есть самое настоящее беснование. Там нет настоящей веры, надежды и любви, потому что наибольшая вера и поклонение даруются всемогущему Воланду, а не страдальцу Иешуа. Далее, любовь «Мастера и Маргариты» никак не назовешь христианской любовью, в то время как вечный покой для «Мастера» почему-то испрашиваемый Иешуа через посредника у Воланда, сильно напоминает что-то вроде дантовского лимба, то есть первого круга ада как такового. То есть в романе мы не находим ни любви, ни веры, ни надежды в их евангельском понимании. Впрочем, в стране Гергесинской их и не может быть, потому что настоящий Христос изгоняется, а оставшиеся демоны вместо этих добродетелей – могут дать человеку только жалкие подделки. Так и получается в булгаковском шедевре. Вместо Бога Воланд, вместо Христа Иешуа Ганоцари, вместо святых, вместо апостолов, мастер с его сожженным романом и ведьмой Маргаритой. Да, можно восторгаться художественными достоинствами романа. Можно сделать его темой для миссионерского диспута. Пожалуйста. Роман и впрямь дает для этого не один повод. Но если там нет настоящего евангельского Христа, а есть дьявол и некто Ганоцари, то стоит ли уподоблять эту Воландиаду еще одному христианскому откровению? Стоит ли считать страну Гергесинскую землей обетованной? В ответ на просьбу жителей этой страны Христос просто уходит от них. Он не навлекает на них каких-либо особых кар, и вовсе не проливается на них огненный дождь за их дерзость и своего рода богоборчество. Они остаются при своих свиньях, грехах и при своих демонах, которые, в принципе, их устраивают. А Христос идет к тем, кто его принимает, к любящим его. Так часто бывает и в жизни, в истории человечества, в культуре и искусстве. И не лучше ли и не правдивее ли было бы так же, подобно стране Гергесинской, оставить булгаковскому роману его демонов, а священному писанию Нового Завета и христианской культуре как таковой настоящего евангельского Христа.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
Ой, гитара, ты гитара, вот уж много-много лет ходим мы с тобой на пару вдоль по матушке земле. Делишь ты судьбу мою, счастье мое трудное, добрая и мудрая, подруга семиструнная, да, добрая и мудрая, подруга семиструнная. Суждено нам доброй песней делу доброму служить, хоть по совести, по чести нелегко на свете жить, но мы врагов не радуем, духом не ломаемся, даже если падаем, то сразу поднимаемся, даже если падаем, то сразу поднимаемся. За душевные беседы, заповедные места, на земле отцов и дедов неземная красота. Славен наш народ честной, праведною силою. Нам Россия дом родной, а крыша неба синяя. Нам Россия дом родной, а крыша неба синяя. Все зовут, зовут дороги, что-то ждет нас впереди, а друзей у нас немного, а знакомых пруд пруди. Даль неодолимая, мысли безответные, запевай, родимая, ту самую заветную, да, запевай, родимая, ту самую заветную. Переборы, переборы, песня звонкая, проста, перелески, косогоры, все знакомые места. Тишина туманная, робость непонятная, где же ты, желанная, да где ж ты, ненаглядная, да где же ты, желанная, да где ж ты, ненаглядная.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня замечательный гость Михаил Иванович Ножкин. Народный артист России, поэт, автор, исполнитель песен. Добрый день, Михаил Иванович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Прозвучала песня «Гитара», песня довольно давно написанная, в 83-м году. Сегодня мы будем говорить и о жизни, и о судьбе, и об авторской песне, и о творчестве нашего гостя. Вот эта песня «Гитара», Михаил Иванович, мне сразу напомнила ваш облик, потому что я встречался с вами неоднократно на тех или иных мероприятиях, и всегда при вас была гитара за плечами. Вот что такое гитара для поющего поэта, и что у вас за гитара, что за инструмент, кто у вас вообще учил играть на гитаре? Откуда этот интерес к авторской песне? Ведь вы не без оснований считаетесь одним из основоположников современной авторской песни в России. По-моему, вы даже до Высоцкого начали заниматься,
да,
авторской
раньше,
песней.
Раньше.
И он вроде бы даже пел ваши песни одно время.
Да, несколько, 3 или 4. Вот. А на кладбище потом начальника нового назначили. И заборы.
Там, замечательная песня тоже. Нисколько не устаревшая.
Ну, гитара, я ее позже взял для души, так сказать, немного поигрывал, но это не профессионально, я не снимал специальной гитарой. А на сцену вытащил ее позже, вынужден был. Меня в 67-м году со сцены, так сказать, выгнали. И я очень благодарен им за то, что меня со сцены выгнали. Я сцену не оставил, я работаю до сих пор на эстраде, на сцене. И авторские вечера, 3-часовые песенные, поэтические. Но тогда мне было даже это нужно, потому что я тогда вышел из-под влияния начальства, понимаете, я им не подчинялся. А работал сначала, у меня было 2 дивных концертмейстера, с которыми я начинал, с 1958 года. Это Давид Владимирович Ашкенази и Давид Федорович Тухманов, Адик, Один Додик, а другой Адик.
Ну, тоже известные весьма люди.
Да, да. Я с ними много лет работал. И потом, когда меня со сцены выгнали, я продолжал работать, но я не мог постоянно обеспечивать их, грубо говоря, работой. Когда-то много было концертов, когда-то мало. У них там другие интересы параллельные, конечно, были. У Адика тем более, он начал писать со мной, а потом, так сказать, больше и больше. В какой-то степени мой крестник песенный. Он приехал тут недавно, сказал, что вот 50 лет назад ему послала судьба знакомство с Михаилом Ивановичем Ножкиным. Если бы не он, то значит, он бы писал бы музыку симфоническую, причем так себе, среднюю. Я развернул написано. Но это на самом деле так. Я говорю, Адик, молодец, не забыл. Короче говоря, потом я взял гитару, потому что были концерты такие, что Ашкенази не мог, Сухманов не мог, а концерт работать надо было. И вот я вытащил гитару тогда уже на сцену.
Ну, у вас какой-то инструмент, который сегодня дорогой для вас?
Он дорогой не по стоимости какой-то особой. Ну, правда, 3 или 4 гитары у меня, так сказать, сделали специально, не какие-то старинные. У меня одна старинная была, подарили мне ее. Я ее отдал на реставрацию, ее украли просто. Какая-то знаменитая. Мы, говорит, вам другую дадим, еще лучше. Ну, жулье, что делать, 90-е годы. Гитара сделана специально для меня. 2 даже, 3 гитары. Она, так сказать, уже, как говорят, вошла в форму, в норму, я с ней работаю. Мне подарили, кстати говоря, мои друзья вымпеловцы на юбилей, представляете?
Это говорит, как автомат. Ну да, потому что у вас есть песни, которые связаны с военной темой, военная разведка
прекрасная. ГРУ, да, вот они песни. Подарили ГРУшники мне эту гитару. И до этого были 2, но я больше всего, так сказать, работаю с этой гитарой, она приятная к рукам, так сказать, привычная.
Михаил Иванович, ну вот те записи, которые мы сегодня ставим из тех 5 дисков, которые у вас вышли, «Песни разных лет», называется этот цикл, все-таки, когда вы выступаете, ну, есть, наверное, минусовки, вам все-таки комфортнее самому выйти и там с несложным аккомпанементом петь под гитару или поставить минус и петь вот под минус?
Нет, в сольном концерте я и то делаю, но больше под минус, потому что гитара, понимаете, она все равно ограниченная возможности.
Немножко однообразная все-таки.
Ну да, конечно. Да. Некоторые ограниченные специфичности, какие-то вот под гитару. Душевные, лирические.
Хорошо, конечно. Что-то можно спеть, а какие-то серьезные вещи требуют все-таки и серьезного сопровождения.
Даже не серьезные, а просто ну, масштаб другой, что ли, скажем. Ну, под Ржевом или там на Прохоровском поле. Хорошо под гитару, но оркестровка, она мощная, она, понимаете, с этим стоит. Да даже какие-то веселые песни, они завод такой знаменитый, такой ритмический, интересный. То есть и так работаю, но больше с оркестровыми.
Хорошо, давайте послушаем еще одну песню. Песня тоже стала визитной карточкой, на мой взгляд, Михаила Ивановича Ножкина. Многие ее, конечно, прекрасно знают, хотя нельзя сказать, что она там стоит где-то в ротациях и звучит на центральных телеканалах. Тем не менее, один раз услышав эту песню, ее забыть невозможно. Песня написана в суровом 93-м году, когда Россия стояла на грани гражданской войны и... Собственно, это чудо, что ничего подобного не случилось. Песня «Время Русь собирать».
Вновь над родиной тучи багряные, и набат, и гудит, и зовет. Вновь на родину беды нагрянули, снова стонет великий народ. Сколько ж можно терпеть, сколько ж можно страдать, всенародные кличут уста. Время Русь собирать, время Русь собирать. Где ж ты, Иван Калита? Время Русь собирать, время Русь собирать. Где ж ты, Иван Калита? Снова правят в России шарманщики, снова в шорох и правда, и честь. А уж и не счесть ни воров, ни обманщиков, и предателей тоже не счесть. Всю Россию опять разделить, разорвать неспроста, норовят неспроста. Время Русь собирать, время Русь собирать. Где ж ты, Иван Калита? Время Русь собирать, время Русь собирать. Где ж ты, Иван Калита? Затащили нас в дни окаянные, и Россия сама не своя. Всюду толпами гости незваные, как хозяева в наших краях. Снова недруга прать, вечных недруга прать, рыщет возле Святого Креста. Время Русь собирать, время Русь собирать. Где ж ты, Иван Калита? Время Русь собирать, время Русь собирать. Где ж ты, Иван Калита? Где ж вы, смелые, сильные, дерзкие? У кого ж нам защиты просить? А где ж вы, Минины, Жуковы, Невские? А где ж ты, Сергий, заступник Руси? Гей, великий народ, хватит дрему дремать, встань, в ком вера и совесть чиста. Время Русь собирать, время Русь собирать. Где ж ты, Иван Калита? Время Русь собирать, время Русь собирать. Где ж ты, Иван Калита?
Михаил Иванович, вы не отказываетесь ни от одного слова этой песни? Ведь время-то изменилось вроде бы, и у нас ситуация несколько иная.
Нет, конечно. Там же принципиальные какие-то вещи. До сих пор же Русь надо собирать. У меня эта песня давняя такая, ностальгия, наверное, слышали? Тоску я по истинной России, не распятой, не разграбленной земле. Но так она не собрана, она и осталась проблемой.
Иван Калита еще не появился.
Собирание Руси. Я всегда говорю, в России чем хуже, тем лучше. Парадокс. Последние годы, вот напряженка, полезли уже наши недруги, уже совсем к границам к нашим и так далее. Уже хватит там встречаться с ними, так сказать, без галстуков, на ты, без штанов, извините за выражение. Они говорят одно, но делают совершенно другое. Это бесстыжие племя. Нас назвали «Империя зла» когда-то, да, какой-то там...
Годы холодной войны,
да,
философ, которая сегодня продолжается.
Рейган назвал. Но я бы назвал весь Запад «Империя лжи». Постоянной вековой лжи, что касается России. Самая большая ложь – это история России и так далее. Мы им всем поперек всего. Так было, есть и будет. Удивляться не надо. Всем проискам. И я говорю не о людях. Люди везде есть хорошие и плохие. Я объездил много стран и по свету помотался. Но не люди определяют политику.
Ну, определяют политику геополитические интересы. Конечно, да. У нас есть оппоненты. Да. Михаил Иванович, вы принесли двухтомник, прекрасно изданный, «Точка опоры», куда и стихи вошли, и пьесы, и другие произведения, и рассказы. Что за стихотворение вы хотели прочесть?
Это «Киевская лавра». Дело в том, что я написал в 86-м году, мы с женой там были по делам там. И там я написал за 2 года до тысячелетия крещения Руси. Это очень нравилось, это стихотворение «Царствием Божие» Алексею Михайловичу, патриарху Алексию, я с ним имел честь дружить. И нынешний патриарх, ему тоже нравится это стихотворение патриарху Кириллу. Но я не поэтому читаю, а потому что по теме.
Актуальность, потому интересно. Что вернулась, и да. Мы помним, что происходило недавно, когда просто вот. Была попытка захвата, по сути дела,
Киевской лавры. Вот в том-то и дело, поэтому я хочу обязательно ее сегодня прочитать. И снова лавра рвется в небеса, за землю зацепившись на бегу. И снова я гляжу во все глаза, и снова наглядеться не могу. И снова память в прошлое зовет, и вечностью кружится голова. Тысячелетие вот оно живет в металле, в камне, в мыслях и в словах. Незримое воочию встает, неведомое обретает плоть, и песню потаенную поет, и время озарения настает, чтоб лед души усталый расколоть, и оживает книга бытия. Я с трепетом листать ее берусь, неведомая родина моя, прадедовская Киевская Русь. Открытой и светлой душой, доброй правде кровная сестра, уверенно шагала в мир большой друзьям на радость и врагам на страх. Здесь наша боль и гнев к плечу плечом вставали на обидчиков с мечом. Здесь наша радость песни родилась, и птицей вольной в небо поднялась. священные славянские места. Здесь и поныне дышится легко, и тешит глаз земная красота, и чуть слышна мелодия веков, и фрески улыбаются со стен роднёю нашей ласковой и большой, и снова поднимают нас с колен. Да кто ж сказал, что все былое тлен? Мы к прошлому припаяны душой. Издревле начались и ты, и я, и связь времен вовек не оборвать. Вот и стою, дыхание затая, от лавры глаз не в силах оторвать. В ней мудрость предков с давних пор жива, горда ее золотая голова, и суть светла, и линия чиста, и красота доступна и проста под сенью православного креста. И легкой сказкой, бело-золотой, она все рвется ввысь с горы крутой, и, кажется, взлетит уже вот-вот с Днепровской кручи в ясный небосвод. Вокруг нее с рассвета до темна из века в век кипит людской прибой, и памятью пронизана она, и память пробуждает нас с тобой. А кто-то нам твердит: да вы толпа, за вами никого и ничего, и весь ваш путь — звериная тропа, вы варвары, не более того. А кто-то чтится нас разъединить, на северных, на южных разделить, перекусить родства живую нить и все былое напрочь очернить, ошельмовать, опошлить, осквернить. И снова слышу предков трубный глас: «Не гнись, не трусь, своим путем иди, знай, мы сильней, они слабее нас». Уверенно в грядущее гляди, в борьбе мы закалились с давних пор, единством наша сила велика, вовек не заглушить наш мощный хор, и вместе с лаврой нам стоять века. Расправить плечи время настает, пришла пора подняться в полный рост, нас к этому история зовет, и прошлое незыблемо встает, и к будущему ладит крепкий мост». Я взлететь от радости готов, и столько я сказать сейчас хочу, что нету в мире подходящих слов. Я молчу, восторженно молчу, а лавра рвется, рвется в небеса, за землю зацепившись на бегу. Я гляжу, гляжу во все глаза, и снова наглядеться не могу.
Прекрасное стихотворение, очень актуально оно звучит. Вот настоящая поэзия, она всегда своевременна. Даже то, что написано 200 лет назад, вдруг обретает, начинает сверкать новыми гранями. Я хотел бы, чтобы это стихотворение продолжилось еще одной замечательной песней в исполнении Михаила Ивановича Ножкина «Ну и время».
Ну и время окаянное, ну и смута на дворе, снова зарево багряное над Россией в октябре. Снова страсти накаляются, снова в душах тарарам, разум в горе растворяется, руки рвутся к топорам. Ах ты жизнь, жестянка ржавая, грязь да подлость да вранье, над великою державою снова рыщет воронье, снова родину блинную в преисподнюю влечет, снова кровушка невинная власти под ноги течет. Всюду мерзость небывалая, всюду стоны день деньской, всюду старые да малые к нам с протянутой рукой. Всюду сирые да хворые, в муках корчится страна, всюду помощь, помощь скорая, россиянам так нужна. А вокруг сверкают рожами, с жиру бесятся спьяна, толстосумы толстокожие, нечисть всякая шпана. И зияют рваной раною на отечестве моем проститутки с наркоманами, хулиганы да жульем. Сердце кровью обливается, слезы катятся из глаз. Это как же называется? Это кто же предал нас? Где ж вы, что же вы, правители? Божий гром вас разрази, как посмели, не предвидели, что отечеству грозит. К где ж вы наглые наместники, завозные упыри, лжепророки, лжекудесники, лжегерои, лжецари? Воли высшего создателя, болью наших матерей, будьте прокляты, предатели, милой родины моей. Воли высшего создателя, болью наших матерей, будьте прокляты, предатели, милой родины моей.
Михаил Иванович, тоже песня написана давно, в 94-м году, суровая пора была, да. Тоже все на грани, висело на волоске, и, как сейчас вспоминаешь, неизвестно, как вылезли из этой ситуации.
С Божьей помощью.
Да, вот, наверное, Бог все-таки помог России, да, в тот момент, потому что еще нам не хватало второе издание «Революции» и «Гражданской войны». Это то, что сегодня вот на Украине происходит. По сути дела, Украина 2014-го, это тоже, что Россия, что Москва 93-го.
А 17-й год.
Это все повторяется. Собственно, гражданская война схеме. Началась на Украине.
По той же схеме, понимаете?
По той же самой схеме, да, и абсолютно. Такие же зверства.
И те же стояли организаторы и вдохновители, и финансисты.
Да, все очень похоже, и похоже на то, что история никого ничему хорошему не учит. Есть люди, которые не хотят учиться.
Не в этом дело. Им не дают учиться. История только одному учит, что она ничему не учит, как говорят. Да, история, поэтому ее боятся, языка боятся, потому что народ – это язык. Вот отмени русский язык, да, вот сейчас там какие-то мудрецы сказали. Это все, что оторвать голову человеку, он уже, все, не мой. Языковые войны – это основа основ. Историческая память, опыт поколений, фундамент. Опыт поколений тысячелетний – это ведь не кто когда правил, а когда было хорошо, вот как надо править с учетом ошибок. А вот так-то не надо поступать, потому что уже отрицательные и тяжелые были последствия. Ведь опыт поколений, может, такую историю. Они никогда какой царь правил, там князь, это уже вторично.
Михаил Иванович, у вас большое количество таких острых социальных песен, но они одновременно и философию в себе несут, философию патриотизма, любви к России. Вот те новые диски, которые очень-очень давно вы готовили, вы говорили про это, но воды утекло немало. В какой они стадии, будут ли там вот такие песни?
Продолжение?
Продолжение.
Ну, 6-7 я сейчас делаю диск. Сразу два, так получилось. 6-й, если получится, даст Бог, рабочий фонограмм записан, да все, некогда. Это значит «Ножкин плюс», если получится, дай Бог. Это значит мои стихи, а музыка, я же писал 90% стихи и музыка моя, когда-то я писал, скажем, для фильмов. И это интересно, скажем, с Соловьем Седым мы написали очень хороший оперетт, даже «Золотой фонд радио» записано. Вот, скажем, две песни с Соловьем Седым. С Адиком Тухвановым, все эти «Последняя электричка» какая-то, и популярные. И Шпай, Молчанов, Френкель, Шаинский. Вот с ними какие-то фильмы я писал для кино в основном. Тривердиев, там, песня. По одной песне-то, по одной-две. И это будет интересно.
Ну, здорово. Я думаю, что когда диск выйдет, вы к нам придете. Ну, я хотел бы, чтобы еще одна песня прозвучала. Песня, которая стала тоже визитной карточкой, и все ее знают, там, от мала до велика, эту песню. «На кладбище», песня, написанная уже полвека тому назад. Песня при всем том иронизме, иронии, самой иронии, которая там присутствует, она, конечно, лежит в русле так называемой кладбищенской лирики, к которой обращались практически все крупные русские поэты, которая не умирает. Такой каламбур невольный получился, потому что все мы не вечны, все мы смертны. Я сам недавно зашел там на кладбище, на сельское, и написали строки: здесь нет друзей, здесь нет врагов, здесь торжествует лишь любовь, потому что в этом месте все равны, все конфликты стираются, а песня, она по сути своей глубоко религиозна и, в общем-то, призывает к тому, чтобы не увлекаться земным вот этим стяжательством, чтобы все-таки помнить о том, что человеческая жизнь, она очень короткая. Итак, песня «А на кладбище».
Четверть века в трудах да в заботах я, все бегу, тороплюсь да спешу. А как выдастся время свободное, на погост погулять выхожу. Там на кладбище так спокойненько, ни врагов, ни друзей не видать. Все культурненько, все пристойненько, исключительная благодать. Нам судьба уготована странная, беспокоимся ночью и днем, и друг друга грызем на собраниях, надрываемся, горло дерем. А на кладбище так спокойненько, ни врагов, ни друзей не видать. Все культурненько, все пристойненько, исключительная благодать. Друг на друга мы все обижаемся, выдираемся все из-за плат. То за лучшую должность сражаемся, то воюем за больший оклад. А на кладбище так спокойненько, ни врагов, ни друзей не видать. Все культурненько, все пристойненько, исключительная благодать. Ах, семья моя, свор скандальная, ах, ты пьяный, дрочливый сосед. Ты квартира моя коммунальная, днем и ночью покоя все нет. А на кладбище так спокойненько, среди верх тополей да берез. Все культурненько, все пристойненько, и решен там квартирный вопрос. Заболели мы автомашинами, дай нам Волгу, москвич, нам пришли. Обеспечь запасною резиною и гараж вонь хоть из-под земли. А на кладбище так спокойненько, каждый в личном в своем гараже. Все культурненько, все пристойненько, все наездились вдоволь уже. Вот, к примеру, захочется выпить вам, а вам выпить нигде не дают. Все стыдят да грозят вытрезвителем, да в нетрезвую душу плюют. А на кладбище так спокойненько, от общественности вдалеке. Все культурненько, все пристойненько, и закусочка на бугорке. Старики, я Шекспир по призванию, мне б Гамлетов писать бы, друзья. Но от критиков нету признания, а от милиции нету жития. А на кладбище по традиции не слыхать, никого не видать. Нет ни критиков, ни милиции, исключительная благодать.
Михаил Иванович, вот а как родилась вот эта замечательная песня, которую мы только что с нашими радиослушателями вместе послушали? Помните обстоятельства написания? И какова была реакция слушателей вот на первое исполнение? Она шокировала в известном смысле.
Тещу хоронил на Ваганьковском. А когда походишь, знаете, вот так иногда надо гонять человечество в обязательном порядке.
Вообще там прогуливаться в таких местах полезно.
Да, даже не просто пройти... И чуть-чуть, так сказать, на себя и на события посмотреть с точки зрения вечности, потому что очень много тратится время, нервов и споров, и склок из-за какой-то мелочи, из-за унды, особенно на бытовом уровне. В жизни она дается, так сказать, один раз, и много очень времени уходит на какую-то чушь, на ерунду, на склоки и так далее. Я бы прощенный день, кстати говоря, сделал бы государственным праздником, я серьезно говорю.
Когда все должны как просить все, друг у друга прощения. Не все просят, да, к сожалению.
Понимаете, в чем дело? Иногда вот ерунда какая-то. И вот Гордыня говорит, нет, я нет, он виноват. А в общем-то и он и прав, и другой прав. И помириться, говорит, слушай, брось, это ерунда всего. Это такая мелочь. Я прошу прощения. Говорит, да в общем-то я тоже. 80% всех конфликтов бы разрешилось.
Да, я тоже абсолютно с вами согласен.
И повод прийти и извиниться, это надо себя преодолеть, понимаете? А тут, ну, вроде как так положено. Я бы, мол, не извинялся, но должен.
Я могу сказать только, что иногда, что называется, хватаешь себя за локти, потому что не попросил прощения, а человека уже нет. Он ушел из жизни, уже просить прощения не у кого. Вот иногда, конечно, такие песни слушать полезно, потому что они... напоминают о том, что, в общем-то, и мы не вечные, да, и надо любить окружающих, и надо уметь прощать.
Ну, причем... а на песню реакция, вот, кстати, ну, реакция была какая? Ее пели все. Я же выступал везде, вот такое жесткое время и так далее. Тем не менее, я выступал и в Колонном, и позже в Кремлевском, там я потом не пускаю, 17 лет после одного концерта, отдельный разговор. И в ЦК партии выступал, и в Дворцах культуры, где бы ни было. И всегда мое спасение было в том, что я пел или там читал стихи, самые острые, везде. То есть они не избирательно. Вот здесь я одно, а здесь я скрываю где-то другое.
То есть самоцензуры такой не было?
Я специально делал, рисковал, конечно. Следили, ходили, стучали. Вот меня там потом вызывали в отдел культуры. Ну, вот опять на тебя настучали. Видишь, там какие 4 строчки, тетя Нюша, у тебя не залитованы. Понимаете, до какой степени эти ребята ходили специально? Молодые причем. И говорят, они рвутся во власть, бегут впереди паровоза. И потом уже эти песни, они острые были, социальные. Все эти нам нового начальника назначили. 64-й год. Зачем человеку забор? «Шут с тобой» — это вот знаменитая программа, после которой совсем меня, так сказать, закрутили.
Тоже не устаревшие песни, они как бы новое дыхание сегодня приобрели, не
ну,
правда
ли? Ну, а жизнь, потому что, да, удивительно, но вот «Господа чиновники» написана песня, как будто сегодня написана, о взяточных, о дармоедах, без денег, она написана лет 40 назад.
Михаил Иванович, я хотел бы поставить песню «На рассвете», песня, которая тоже достаточно широко известна, песня из цикла ваших патриотических песен, столь же известная, наверное, как «Последний бой», как многие другие.
Вообще, честно говоря, это один из вариантов песни для фильма «Освобождение», как это ни странно. Для фильма «Освобождение» меня попросили написать. Я первую написал песню, она такая довольно озорная получилась. Вторую написал вот эту, но она большая, длинная, и там уже финал был. А «Последний бой» же это еще предстояло. И вот третий вариант написал «Последний бой», он трудный самый. А второй вариант, который просто по параметрам не вошел в фильм, вот эта песня.
Итак, песня «На рассвете».
Все на свете, на рассвете началось. Все летело и вертелось, и рвалось. Ничего народ со сна не разберет, кто вперед бежит, а кто наоборот. И поперла эта сволочь немчура с распроклятого июньского утра. И давай Россию-матушку давить, и попробуй их поди остановить. Их на горло, их на совесть не возьмешь, красноречием назад не повернешь. Только пуля, только штык или приклад, а для этой цели надобен солдат. А солдатом не рождается никто, а солдатами становятся потом, когда некуда уж пятиться назад, когда смерти ты глядишь глаза в глаза. А солдат он за Россию хоть куда, ни огонь ему не страшен, ни вода. А солдату за Россию помереть, что расплюнуть да два раза растереть. И солдаты, оторвавшись от земли, в штыковую, в рукопашную пошли. Немчуру ломали мужеством атак, и бросались кто на дот, а кто под танк. У солдата на войне короткий век, а солдат он тоже, в общем, человек. А солдата дома тоже кто-то ждет, а солдат с войны возьмет, да не придет. В день победы славу воинам поют, и посмертным бессмертие дают. Но ржавеют без хозяев ордена, слишком многих забрала к себе война. До Берлина наше горе пролегло, наших 20 миллионов полегло. Надо было, чтобы нам с тобою жить, наших 20 миллионов положить. Это надо же рассудок потерять, чтоб солдатским телом землю удобрять. Мы вовек должны такого не забыть, их живых и мертвых помнить и любить.
мы вовек должны такого не забыть, их живых и мертвых помнить и любить.
Михаил Иванович, мне так получилось, что год назад работал на одном телевизионном проекте, много встречался с ветеранами войны, с нашими, и записали нескольких мы ветеранов вермахта. Тоже очень интересные были разговоры. Были люди, которые совершенно откровенно говорили про войну, и можно было бы никакой фильм там даже документальный не снимать, а взять вот эту вот беседу, этот разговор, перекрыть местами видеоряд и выдать в эфир. И я вас уверяю, что вот эти рассказы откровенные про то, как мы воевали, как мы погибали, потеряли 29 миллионов на фронтах 27, Второй мировой войны. Ну, современные историки дают вот эту цифру. Это без учета мирных жителей, потому что...
Нет, это с учетом мирных, извините. Я же историей занимаюсь, это одна из моих...
Ну, все равно потери совершенно колоссальные.
Нет, вот тут колоссальные. Это очень важный момент. Дело в том, что погибло 27, ну, 29 даже. Но все равно где-то по оценкам военных погибло где-то 9 миллионов наших, немцев 7. Остальные-то, это мирные жители погибли. Их меньше, потому что мы не сжигали деревни. Вы знаете, что у нас обнаружено, вот сейчас историки занимаются, почти 1400 хатыни. Почти 400 только в Белоруссии. 300 с лишним на Украине. Это кошмар какой-то.
Но потери вот совершенно колоссальные.
И вот в этом смысле очень важно. Есть такое мнение сейчас, это, в общем, оно обретает организационную форму. Дело в том, что Европа, я всегда им говорю, где бы ни был, благополучие Европы – это на горбу наших ветеранов, которые послевоенные годы и страну поднимали, и сейчас в большинстве своем заброшены, запущены.
И живут очень тяжело.
И живут тяжело и так далее. Это...
Не жалуются, да. Но, конечно, они заслуживают
большего.
Конечно, лучшего.
Заслуживают больше. А Европа еще нас учит жить. И еще врет на нашей памяти, что сейчас творится по поводу войны. Больше половины американцев в студенческий возраст, они считают, что в Отечественную войну немцы вместе с американцами воевали против русских. Японцы считают, молодое поколение, что атомную бомбу сбросила Россия, Советский Союз. Это в наше-то время, понимаете, что творится. Поэтому вот Европу надо что ей предъявить счет за эти 19 миллионов мирных жителей. Мирных, я подчеркиваю, не военных. Это 19 миллионов мирных жителей, это абсолютно написано было у Гитлера у всех. Это геноцид. Вот Европе мы должны предъявить 19 миллионов в счет наших советских людей разных национальностей, прежде всего, конечно, русских больше всего погибло. За геноцид они должны отвечать вместе с немцами, потому что на немцев мы все свалили, а ведь с немцами воевали, как всегда, вся Европа. С ними воевали финны, румыны, венгры и так далее. Вся
ну
Европа.
Да, целая коалиция.
Об этом забыли. Их нужно в эту самую кучу навоза, понимаете, которую они наваливают везде на историю. Вот их нужно туда, потому что они забыли, кто они, кому они обязаны своим процветанием. А мы еще восстанавливали все эти разрушения, ни с кого компенсации не взяли. Они нам должны на 100 лет вперед.
Ну да, когда объединение Германии происходило, мы все это, по сути дела, не требовали никаких репараций.
Объединение
никаких...
это часть маленькая, с Европы со всей надо, понимаете, хотя бы не то, что извинения, им нужно предъявить официальный счет, Нюрнбергский счет. Вот в чем дело, они забыли.
Михаил Иванович, я хотел, на самом деле, еще другую тему коснуться.
Да, пожалуйста,
вот из общения с ветеранами, из той литературы, которую я читал о войне довольно много. Ну, ясно, что многие потери, они связаны с тем, что мы своих людей не жалели. Гнали их под пулеметы, люди гибли, что называется, часто совершенно зря. В этой песне, в общем-то, тоже и об этом. А солдату за Россию помереть, да расплюнуть, да два раза растереть. Сегодня в воздухе тоже пахнет порохом. Может быть, все что угодно. Когда мы научимся ценить жизнь своих людей, своих граждан? Когда мы начнем как к людям к ним относиться? Потому что все войны практически, вот так начинаешь разбираться в историю, жизнь человека на войне не стоила и 3 копеек, потому что пехотинец на фронте жил 4 месяца. Он либо погибал, либо его вывозили в тыл после ранения. Вот такая судьба. Я одну даму записал, которая была 4 года в действующей армии, ушла в ополчение, потом она была в пехоте, санитарка. Вот она рассказывала. Прибывает полк, молодые ребята, 2000 человек, их выстраивают, каре, молодые, цветущие. Проходит несколько дней, и она плакала на этих словах. Говорит, никого в живых нет, нет ни одного человека. Их положили просто, их сожгли, как спички.
Мне об этом-то говорить тяжело, но я в курсе, как говорят.
Вы знаете, это не хуже меня.
Мальчишка военной поры, и все, война началась, мне что там, 5 не было. И я здесь, в Яузской больнице, всю войну, я москвич же. И всю войну я здесь был. И Яузская больница – это госпиталь с первых дней войны. военный объект. Часовые поставлены были, да, и первые мои выступления, концерты начались в палате в госпитале. Мальчишкой, всю жизнь с этого пошло. Ну, и отец с первого дня войны пошел на фронт под Ржев.
И у вас есть песня замечательная.
Да, это гимн Ржевский.
Где мы тоже положили огромное количество людей.
Больше всех там. Значит,
до сих пор лежат непогребенные.
Вот, дело в том, что вот он с первого дня, и он продержался больше года. А там косило, будь здоров, как. Больше года продержался, был там солдатом, старшиной, лейтенантом, потом уконтузил, и где-то уже через год, где-то летом он попал, вот бои были. Когда, значит, кольцо хотели прорвать сталинградское, то там немцы собрали кулак такой бронированный, три, по-моему, танковые дивизии, 3-4 мотопехоты, и бросили туда. И тогда в Ржеве началось очередные контратаки, но явная гибель шла. И немцы вынуждены были вернуть все это. Так что Ржев и на этой идее поработал еще. И Москву спасал все время. Основной удар был сюда. И здесь-то полегло ведь 850, что ли, тысяч. Ну, не просто каких-то солдат, а отборнейших. Перемололи в самую элиту здесь. Потому что это Москва, Ржев и Берлин. Гитлер говорил, Ржев – это ворота победы. Вот куда откроется, то поэтому там особая была мясорубка. И отца, значит, ранило тяжело, контузил. И он начнулся уже в Сычевке, так сказать, ему кто-то из пожилых коллег там сорвал лейтенантские эти лычки, и он как рядовой пошел. Это, может быть, спасло. Потому что к офицерам всегда, значит, особые лагеря были. И потом он прошел там Польшу, лагеря, шахты, там еще рабы же нужны были. В 44-м году вторая половина – это Дахау, и 45-й – Бухенвальд. Вот мой отец прошел. Поэтому я на эту тему-то, понимаете, знаю,
тема,
что сказать.
Тема прошла через ваше сердце.
Да, 6 мая освободили его. А у меня 2,5 года не было отца, всю войну, значит, пропал без вести. Значит, ну что, все, нет, и все. И вдруг он вернулся. Потом, значит, проходил там эти фильтрационные лагеря, и где-то в декабре вернулся, и до 61-го года дотянул. Ну, конечно, он много рассказывал про зверства немцев. Мы же к ним кормили, поили, там они у нас отработали, и все. А там же просто издевались, как над животными.
Да, огромное количество вся наших Европа, пленных, да, погибло просто в лагерях.
Погибло.
Миллионы людей.
Миллионы людей, вот они туда и входят, вот в эти миллионы.
И надо, конечно, мне кажется, вспоминать тех, кто погиб, тех людей, которые сегодня еще живы, ветеранов, фронтовиков. Да. Михаил Иванович, ну, я знаю, что вы участвовали в восстановлении Храма Христа Спасителя, имеете церковные награды, орден преподобного Сергия Радонежского, орден святого благоверного князя Даниила Московского, Серафима Саровского. Какие ваши взаимоотношения с Русской Православной Церковью? Я так понял, что вы и в Благовещенском приходе тоже появляетесь в нашем храме иногда.
Благовещенский, он у меня родной храм на землянке, там, Покрова Божьей Матери, которому 300 с лишним лет, ни разу не закрывался. И колокола звонили в войну, даже их просто убрали в предел, сверху сняли, и он в правом пределе, значит, звонили. И в Елоховский хожу, потому что там престольный праздник крещения. А я родился на крещение. И там всегда патриархи служат, кто бы ни был. Я всегда в крещении бываю. Вот в прошлом году не был, в этот раз Кирилл, святейший патриарх наш, мне сказал, что-то не видно было вас в прошлом году, заметили. Так что в этом году я исправился.
Михаил Иванович, а легко было участвовать вот в этих процессах организации, работ по восстановлению Храма Христа Спасителя? Много было критики в свое время, а надо ли его восстанавливать, пафосный он какой-то, не такой. А тем не менее, бассейна нет, а храм стоит на этом месте. Хорошо помните
я
то
помню,
время?
Я же в этой первой общине там был. И там включились, ну, люди, вот действительно, снизу шла.
Инициатива.
Инициатива, да. Но очень интересный момент, он не был практически известен. Я где-то в книжечке тут немножко написал об этом.
Точка опоры, да?
Да, точка опоры. Там, значит, очень интересный момент. Буквально на днях гагаринский фильм сейчас, юбилей Гагарина идет. Я привожу, мне распечатка была, мне достали. А теперь показали его выступление. Я же дружил с ними, и Сергей Павлович знал Королева, все космонавты, и Юрий Гагарин, Герман, и все-все-все, вот просто мои друзья, Валентин Терешков, вот, хорошие, светлые люди. И Гагарин на съезде ЦК комсомола на Большом, он выступил и сказал, что вот мы плохо заботимся о патриотическом воспитании, разрушаем историю, Вот разрушили триумфальную арку. Это вот сейчас восстанавливают, это юбилей. А храм-то назывался Христа Спасителя. Это в честь победы над Наполеоном. Это же воинский храм, воинской славы. Надо же его восстановить. Это Гагарин первый сказал, об этом забыли. И вот сказали, что там, значит, сидел Павлов Красный, потом кто-то идеолог какой-то, побежали, перерыв сделали, побежали звонить Брежневу. Кошмар, это депутат Совета.
Крамола.
ЦК Комсомола, и вдруг, значит, такие вещи говорит. Вот. А тот сказал, ну что, правильно, он русский человек, это история, и хорошо, что, говорит, ну только единственное, что денег у нас сейчас нет на храм, а триумфальную арку мы восстановим месяца за три, а храм уж как там пойдет время-то. А ему привет передайте, молодец. И отстаиваю. Вот по телевидению сказали факт, о котором столько лет молчали. Так что первый-то, кто всерьез, во всеуслышание сказал о возрождении храма Христа Спасителя, это Юрий Алексеевич Гагарин. Вот 80 лет отмечаем в этом году.
К сожалению, время наше эфирное завершается, но прежде чем поставить песню «Русский марш», которая тоже очень популярна стала, скажите несколько слов, как она была написана. Песня все-таки одна достаточно поздняя, 2000 года, да, и, в общем-то, выражает уже ваше воззрение на день сегодняшний, я так понимаю.
Это связано, маленькая тайна тогда, должен сознаться, когда выбирали... Зашел разговор о гимне Советского Союза, оставлять старый или новый. Шли всякие там, значит...
Дебаты.
Дебаты, варианты были. Я один вариант недели за три, он опубликован был в газете «Советская Россия», кажется. Я отдал Селезневу, и он передал, ну, там комиссия, что ли, была. Куда-то, в общем, показал. Ну, пошел старый гимн, и хорошо, там переделали несколько строчек. Михалков Сергей переделал, молодец, все хорошо. А у меня вариант остался. И я его переработал немного совсем и написал другую музыку. Вот появился «Русский марш».
Замечательно.
Фактически это написано было как гимн.
Замечательная песня. В свое время же на полном серьезе предлагалось «Прощание славянки» сделать гимном. И, кстати, не такая уж глупая идея, на мой взгляд. Но ваш вариант «Русский марш» тоже мог бы быть гимном. Он такой духоподъемный. Вот, и, в общем-то, я думаю, уместно... закончить наш разговор сегодняшний, но мы надеемся на ваш приход уже, когда выйдут два новых диска, так что мы
обещаем.
Вас приглашаем. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения был Михаил Иванович Ножкин, народный артист России, поэт, автор, исполнитель песен, и в завершении нашей беседы песня «Русский марш».
Всех благ вам, храни вас Господь. Россия была, есть и будет всегда.
Над нашей землею парят купола золотые, на наших знаменах святые для нас имена, а в сердце, как песня, Россия, 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 могучая, добрая, вечная наша страна. Родина светлая, Родина славная, ты нам с рождения судьбою дана. Русь многоликая, сила державная, крепни, здравствуй на все времена, крепни и здравствуй на все времена. Сквозь тысячелетия, сквозь беды и тяжкие войны, врагов отгоняя от нашей священной земли, прошли наши славные предки по жизни достойно, и вечную веру в Россию до нас донесли. Родина светлая, Родина славная, ты нам с рождения судьбою дана. Русь многоликая, сила державная, крепни, здравствуй на все времена, крепни и здравствуй на все времена.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.